Автомобиль, стоявший у забора с выключенными фарами, Олег обнаружил довольно быстро. Водитель курил за рулем, пряча в ладони огонек сигареты. Когда рядом с ним возник невысокий паренек, из одежды на котором были лишь трусы, он вздрогнул от неожиданности.
«Ты чё?»
— только вякнул водитель, и на запястье его руки сомкнулись пальцы Олега. Тлеющий окурок выпал на траву под колесо автомобиля, а водитель, откинув голову, громко всхрапнул и закрыл глаза. Три Грей обежал территорию детского дома, держась у забора. Остановился у проходной, заглянул, прижавшись лицом к стеклу закрытой двери, внутрь. Затем перемахнул ворота и вошел на проходную со стороны двора. Охранник Славик уже начал приходить в себя. Он копошился на полу, постановая и отирая левой рукой сочащуюся из ссадины на виске кровь. Правая рука свисала, как неживая. Увидев Олега, охранник болезненно покривился.
«Из-за стола встать не успел», — прохрипел он. «Кастетом саданули, суки. Помню, еще не сразу вырубился. Ногами меня месили. Слышь, надо в полицию звонить».
Олег поднял со стола телефонный аппарат с болтающимся будто хвостик обрезком шнура. Славик здоровой рукой похлопал себя по карманам.
«И мою трубу забрали».
Проговорив это, он застонал и взялся за правое плечо. Олег наклонился к охраннику, наскоро осмотрел его, потом взял со стола толстый журнал сканвордов, двумя движениями свернул его трубкой и сунул Славику. «Зажми зубами».
«Что? Зачем?»
«Зажми». Славик повиновался. Сидя на полу и держа в зубах свернутый в трубку журнал, точно собака кость, вид он имел на редкость дурацкий. Олег поднял его правую руку, тяжелую, безвольную, как дохлая рыбина. Охранник замычал. Парень коротко и сильно дернул руку на себя. Из глаз Славика брызнули слезы. Боль, очевидно, оказалась так нестерпима, что он даже не смог крикнуть. Повалился навзничь, выпустив изо рта обслюнявленную бумажную трубку, на которой отчетливо виднелись следы зубов.
«Предупредить не мог», — проскулил он. «Чуть опять сознание не потерял».
«Не совершай резких движений», — сказал ему Олег. «Ляг и жди медиков». С проходной Три Грей вернулся к тому окну, на подоконнике которого бесчувственным тюфяком все еще висел один из нападавших. Не тревожа его, Олег влез в помещение. Парень, несколько минут назад угрожавший ему пистолетом, лежал на полу коридора в той же позе, в какой Олег его и оставил. Рыжий топтался у стены, словно не мог выбрать, в какую сторону ему начать двигаться. Рот его был приоткрыт, по подбородку тянулась струйка слюны, а широко раскрытые глаза были пусты. «Достань телефон», — скомандовал ему Три Грей. Рыжий, хоть и заторможенно, но выполнил команду. «Сними блокировку», — последовал еще один приказ. «И сию минут вызови наперво полицейский наряд, засим медиков. Адрес тебе известен». В детдоме было тихо. За то время, пока Олег спустился с чердака и вернулся в коридор первого этажа, никто не проснулся. Ранним утром они снова собрались в кабинете Марии Семеновны. Никита Ломов, Николай Степанович, Олег и сама директор детского дома номер 4. Только вот Гогина не было. Зато присутствовал воспитатель, дежуривший канунной ночью, Евгений Петрович. Или, как называли его все воспитанники от мала до велика, Евгеша. Мария Семеновна обмахивалась ученической тетрадкой, первой попавшейся ей на столе. Во рту ее еще ощущалась прохлада от недавно рассосавшейся под языком таблетки валидола, а сердце до сих пор неровно колыхалось где-то в районе живота, точно оторванное. Интересно, что пару часов назад, когда она узнала о налете на детдом, Мария Семеновна даже не испугалась. Осознание случившегося навалилось на нее уже потом, когда она примчалась на работу, где ее уже ждали Старлей и бывший прапорщик в компании Олега. Она открывала кабинет своими ключами, и в затылке вдруг что-то ледяно заломило, как от глотка очень холодной воды. Дыхание сбилось, перед глазами все запрыгало. Она бы упала, если бы ее вовремя не подхватили за руки. Никита с одной стороны, Олег с другой. Так бывает. Переходишь, о чем-нибудь задумавшись, всю улицу, а мимо тебя, в нескольких сантиметрах, промчится с истошным визгом покривившись многотонный грузовик. Тебя шатнет воздушной волной, ты чертыхнешься, добежишь до тротуара. И уже там, на тротуаре, ноги твои ослабеют, потому что ты вдруг поймешь, что пронеслось мимо тебя, и какая тонюсенькая ниточка отделяла тебя от того, чтобы в одну секунду превратиться в размазанное по асфальту, изорванное в клочья, неживое тело. Никита Ломов стоял, опершись локтем о полку шкафа, где хранились кубки, завоеванные воспитанниками на спортивных соревнованиях за все годы существования детдома. Он хмурился точно от головной боли, мял кисти, хрустя суставами пальцев. Вроде бы уже и не осталось ни одного не сдвинутого с места сустава, а пальцы все хрустели и хрустели. «Нет, ну почему нельзя было сразу мне позвонить?» — в который раз раздраженно спросил он у Олега, сидевшего напротив Марии Семеновны. «Неужели трудно было догадаться, что произойдет, если на вызов приедут сотрудники из местного отделения, а? Что, подручные Елисеева такие дураки, что не подстраховались, что ли?»
«Могли и не подстраховываться», — буркнул Переверзев.
Он крутил в руках сигарету и явно страдая от желания закурить, но не решаясь сделать это.
«Делов-то было. Трем здоровенным лбам влезть на территорию и девку вытащить. Тут один охранник и воспитатель, который...»
«Ну, спал я, да, опти-лапти», — виновато передернул плечами Евгеша. «Потому что не могу двое суток подряд бодрствовать. Не мальчик ведь уже. И потом, ну кто мог подумать, что этак и случится? У меня до сих пор в голове не укладывается. Это ж форменный бандитизм. Если б не Олег...»
Переверзев перевел взгляд на Тригрея.
«Да, откуда ты взялся такой? Четырех мордоворотов уделал. А я-то тогда не верил, что это ты Крачанова с компанией покоцал, а не они тебя».
Олег промолчал на это. Промолчали и остальные, присутствовавшие в кабинете. Несомненно, у каждого из них были свои предположения насчет, откуда он такой взялся, но эту тему уже давно никто не поднимал. Олег упрямо отказывался говорить об этом.
«Борман, кардинал», — пробормотал задумчиво Никита. «О кардинале я что-то слышал, давно уже. Что-то из разряда городских легенд. Мол, в прошлом офицер спецслужб, а в нынешнее время самый крутой наемник».
«Слухи», — буркнул Переверзев. «Кардинал этот я тоже слышал. Говорили, что это он в середине 90-х и якобы под прикрытием ФСБ валил оборзевших авторитетов. Брехня. Если бы это правдой было, разве ж он до сих пор разгуливал по улицам? Слили бы его уже давно».
«Вас никто не винит, Евгений Петрович», — заговорила Мария Семеновна. «То, что произошло, действительно из ряда вон. Это ж какой наглостью надо обладать!» Покрутив головой, она цокнула языком. «Нет, не так. Это уже не наглость, это абсолютная убежденность в собственном всесилии. И что самое интересное, оправданная убежденность. Отпустили этих ублюдков без протокола, без ничего. Можно подумать, мы в джунглях живем. Кто сильнее, тот и прав. Даже удивительно».
«Я не вижу ничего удивительного», — резко проговорил Олег. «Когда не соблюдаются законы, общество низвергается именно до первобытной, полузвериной стадии».
«Ну, это не так», — угрюмо возразил Старлей. «Закон есть, только у нас право на его соблюдение отстаивать надо. Такие здесь особенности национальной жизни».
«Не больно ты его отстоишь», — высказался Переверзев. «Он, как меня, коленом под зад. Дал Михалыч бумажку, сказал, пиши».
«А ты и написал, Степаныч», — в тон ему продолжил Никита Ломов. «Рыков тебя под дулом пистолет, что ли, держал?»
«Ну, не под дулом, а все же...»
«Сам написал, по собственному желанию. Чего теперь жалуешься? Мог ведь и не писать».
«Это я теперь и сам понимаю», — вздохнул Николай Степанович. «А тогда-то мы ведь как привыкли. Начальство сказало, мы сделали».
Давно надо было отвыкнуть, да и раньше привыкать не следовало.
«Тебе хорошо говорит, Никита», — повысил вдруг голос Переверзев. «Ты вон молодой, учился сколько, тебя на фуг как меня не возьмешь. И то, я диву даюсь до сих пор, как тебя Михалыч еще не сломал. Отдел тебя не отстраняет,